Маша сразу поняла, что он мертв. Голова лежала боком, и красивое его лицо имело желтовато-белый оттенок старого мрамора. На губах засохла сухая пена, похожая на мыльную. Составили протокол. Понаехало каких-то людей. Маша позвонила Антону, чтобы он приехал. Ее второй месяц беспрестанно тошнило, и ей очень хотелось, чтобы все поскорее кончилось. Она могла бы уйти домой и лечь спать. Милиционер спросил документы, и Машины тоже. Все у деда было на местах. Все в порядке. Она достала свидетельство о смерти бабушки и копию их брачного свидетельства, и копию метрики Люськи, и копию метрики своей собственной. Все было на известном месте в известной папке. Один из милиционеров спросил, откуда она знает, что где лежит. «Да я в этом доме родилась. 3 года назад, когда замуж вышла, дед мне однокомнатную купил, а так я здесь всегда и жила, и прописана здесь была». Только к утру приехала машина и забрала деда. В бумаге врачи написали: остановка сердца. Потом началась суета. Звонили родственники, приезжали, полный дом народу. Денег в бюро было 3000. Маша думала, что Валерий Михайлович возьмет на себя все хлопоты по похоронам, но он как-то скромно стоял сбоку, инициативы не проявлял. Тогда Антон, Машин муж, взял эти 3000 и стал всем распоряжаться. Валерий Михайлович только советовал, что все должно быть самым лучшим. А и так все было самое лучшее. Эмма Григорьевна похоронена на Ваганьковском. Участок просторный, на 2 могилы. Поминки заказали в Праге. Евгений Николаевич Прагу любил с давних времен. Он там всех знал, его все знали. Потому что начальство-то менялось, а старые клиенты оставались. Отпевали в Ваганьковской церкви. Но Машура внутрь не заходила. Ее как раз тошнило сильнее обычного. Слушала она с улицы стройное пение. Валерий Михайлович и певчих каких-то особенных оплатил. В том же самом ореховом зале, где справляли когда-то 70-летие, теперь собрались на поминки. Народу было человек 60. Не одни только родственники. Стол был накрыт богато и старомодно. С блинами, киселем, кутьей и всеми православными примочками, в которых Валерий Михайлович оказался большим знатоком. 3000 почему-то не хватило, и Валерий Михайлович сам вызвался доложить, сколько надо, и доложил. Машура порадовалась за него. Он всегда казался ей каким-то скользким и подозрительным, но, видно, прав был дед, что так его к себе приблизил. Вел он себя в высшей степени достойно. Довольно рано закончилось поминание, и Валерий Михайлович пригласил всех родственников зайти на минуту на квартиру к Евгению Николаевичу. И пошли, ни о чем не спрашивая. Ясное дело, речь шла о завещании. Маша открыла, вошла первая. Зеркало у двери завешено было белой простыней, и от этого прихожая как ослепла. Все утыкались глазами в эту неприятную белизну и отводили глаза. Родственников оказалась толпа. Друг на друга не смотрели, а как-то в сторону. Кто в окно, кто в стену. Розово-голубые сестры и вовсе повернулись друг к другу спиной. Каждая чувствовала себя немного предательницей, потому что каждая была уверена, что раздел долей произойдет именно в ее пользу. Вокруг многодетной частоколом стояли четыре хмурые девицы. Присутствовал и брат двоюродный с женой, и Шурин, и все племянники. Лена Питерская приехала с мужем. 10 000 под охраной домой везти. А Саша Козлов поехал прямо с кладбища по своим собачьим делам. Какая-то знатная сука разродиться без него не могла. Ему предстояло кесарево сечение производить. Потому его на поминках не было. Валерий Михайлович вынул из бюро бумаги и огласил. Завещание было коротким, как кинжальный удар. Все свое имущество, движимое и недвижимое, он завещал своему племяннику, Козлову Александру Ивановичу, целево на организацию и содержание собачьего приюта. Каждого из родственников, перечисленный поименно, никого не забыл, он одарял коллекционной чашкой, включая 4 внучатых племянниц, частоколом стоящих возле голубой мамаши. Маше была особо оговоренная чашка, супрематическая, работы ученика Казимира Малевича по фамилии Хейдекель. Доверенным лицом для производства всех продаж имущества, включая коллекцию часов, назначался Валерий Михайлович. Ему уже предназначалась сумма в 10 000 американских долларов за многотрудную работу по ликвидации имущества и передаче основных денег в фонд организации собачьего приюта. Машура тихонько вышла в коридор. Удивительное дело, такой маленький ребеночек, всего 12 недель, а тошнит круглые сутки. Маша заперлась в уборной и сблевала. С утра уже 8-й раз. Все тяжело молчали. Только Женя Арахис, которая в родственницах не состояла, но нахально приперлась на интимнейшую семейную встречу, тихо взвизгнула. «Все собакам? Да в суд надо подавать!» «Видите ли», — вежливо пояснил Валерий Михайлович, «поскольку среди родственников нет прямых наследников, суд, скорее всего, не примет дело к рассмотрению. Но попытаться можно». Машура подошла к горке, вынула странно квадратную фаянсовую чашку с асимметричной ручкой, потом положила ключи от квартиры на стол и вышла из комнаты. Лена Питерская тихо плакала, глядя в окно. Она плакала уже 4-й день, с тех пор, как узнала о смерти Евгения Николаевича. Не в деньгах дело. Он был такой, какого у нее уже никогда не будет. Но и ускользнувших денег тоже было жаль. Он бы дал, если бы был жив. Антон был в тихом бешенстве. Завел Машу на кухню, сказал, что надо опротестовывать завещание. Какие собаки! У него родственников дюжина. Когда в жизни, — улыбнулась Маша, — здесь, Антоша, нашего ничего нет. Если бы он все мне оставил, было бы хуже. Не могу тебе объяснить. Ничего этого в руки брать нельзя. Все-таки Евгений Николаевич был действительно всех умней. Антон Машку оставил еще до рождения ребенка. А собачки, что не получили тех 12 предметов, которые в сейфе сохранялись, оно не так страшно. Им и так очень много досталось. Потому что в сером козлике Евгений Николаевич не ошибся.